Глава 10. Чистильщик. Дядя Ед, а расскажите еще что-нибудь, а? Ну, пожалуйста. Хитро поблескивая глазами, просил Хантера Эдик-младший. Сидящие вокруг костра ребята закивали головами. Ну, про Афган и Ирак я вам сегодня уже рассказывал. Расскажу-ка я про то, как мы с полковником... Хантер кивнул настоящего подаль перед шеренгой новобранцев Мельникова. И с ребятами к реактору ходили. Мальчишки притихли. Ну, так вот, значит. Закончив рассказ, впрочем, историю спасения Эдика Хантер тактично опустил. Сталкер поднялся и потянулся. Ладно, пацаны, время позднее. Пора отдохнуть. Ребята, и так получившие паёк сверх нормы, разошлись, по пути в полголоса обсуждая услышанное. «Ну и зачем ты всё это им рассказываешь, Эд?» – поинтересовался закончивший занятия Мельников. «Как это зачем? Должно же новое поколение знать, кому обязано тем немногим, что имеет. Нескромно это как-то». «Ничего. Зато лет через 5 эти пацаны будут решать, чем им заниматься в этой жизни, и придут к нам». «Да, лет через 5. Неужели мы не найдем выхода отсюда? Не вернемся к нормальной жизни?» «Может, и вернемся. Ну и тогда эти пацаны будут нам нужны. Да только не верю я в нормальную жизнь. Как хочешь, не верю». Хантер помолчал. «Знаешь, командир, нам менять тут кое-что придется, иначе сожрут. Мы вот все наверх ходим, молодых готовим к этому же. А кто будет порядок в метро поддерживать? Ты посмотри, комитет ни хрена не справляется, ну разве что у себя в центре. А вокруг бандиты, шпана какая-то, экстремисты появляются всякие. Чистить это надо кому-то». «Ну и что ты предлагаешь? Полицию создать?» «Понимаешь, командир, полицию или не полицию, но что-то надо делать. Например, чистить в частном порядке». «Хм, правосудие по-техасски?» – невесело усмехнулся полковник. «Тебя не Крутой Уикер случайно зовут?» «Зря ухмыляешься. Если порядок наводить некому, если наш большой друг Кирьянов что-то притих, зря ты на него бочку катишь. У него людей совсем мало осталось». «А у кого их много сейчас?» «Ладно, хрен с ним, с этим Кирьяном. Все равно за всем он не уследит. В общем, командир, ты как хочешь, а я с ребятами про это потолкую. Валяй. Может, в чем-то ты и прав. Закон теперь один. Сила. И только так можно вопрос решать».
«Помогите! Держите вора! Последние деньги украл!»
На крики несчастной старушки никто не обращал внимания. У всех хватало своих забот на кишащей народом белорусской. И гоняться за шустрым чернявым малым было некому. У седой как лунь бабушки подкосились ноги, и она медленно опустилась на гранитный пол. Чернявый парень, выхвативший у нее авоську с продуктами и позвякавший кульком с несколькими патронами, перебежав платформу, спрыгнул на пути и вбежал в тоннель. Неожиданно дорогу ему перегородил плечистый мужик в длинном кожаном плаще. «Не спеши!» Его рука железной хваткой сжала плечо чернявого. «Ты заповеди знаешь? Не укради, например».
«Да пошел ты!» —
огрызнулся парень и попытался вырваться. «Грубить тоже нехорошо», — спокойно произнес здоровяк.
«Да я тебе!»
В руке парня появился нож. С тот же мгновенно в левой руке здоровяка появился здоровенный автоматический пистолет Стечкина с глушителем. «Брось нож, пожалуйста», — не меняя тона, произнес мужчина, приставляя пистолет к голове парня. Нож звякнул по бетонному полу. Мужчина опустил пистолет, секунду помедлил и прострелил чернявому правую руку. «Еще раз увижу, пристрелю как поганую собаку». Здоровяк поднял выпавшую авоську и пнул ногой нож. «Усвоил?» Повернувшись к парню спиной, он пошел по направлению к платформе. Чернявый, несмотря на то, что из простреленной кисти лилась кровь, злобно оскалился и, подхватив здоровой рукой нож, бесшумно кинулся вслед за обидчиком, собираясь ударить его в сонную артерию. Когда до амбала осталось не больше метра, тот внезапно обернулся, скинул руку и всадил чернявому пулю прямо между глаз. Парень без звука рухнул на пол, а Хантер поднялся на платформу, походя кивнул охраннику. «Ты бы послал кого падаль в тоннель прибрать. На корм свиньям». После чего подошел к сидящей на прежнем месте старушке и отдал ей сумку и драгоценный мешочек, добавив от себя еще 10 патронов. «Бог в помощь, бабуля». Напевая себе под нос удалой мотив гимна морской пехоты, Хантер шагал по тоннели от чистых прудов к Красным воротам. Настроение его было не столь веселым, хотя он и считал свою форму правосудия правильной и единственно возможной. В дальнем уголке души его грыз какой-то червячок. И чем дальше, тем сильнее становилось это не то чтобы сомнение, но чувство какого-то внутреннего дискомфорта, который он и пытался в себе заглушить, мурлыча под нос бодрый гимн корпуса. Человек, которого Хантер убил всего полчаса назад, валялся у него в ногах, вымаливая пощаду. Хантер с каменным лицом слушал его мольбы ради детей, ради жены инвалида, но перед его глазами стояли жертвы этого негодяя. Ради пропитания своих детей он вырезал целую семью, жившую в сбойке около баррикадной. Мерзавца увидели патрульные, выходящим из их квартиры с объемистым мешком. А когда поняли, что произошло, его след простыл. Когда информатор сообщил об убийстве 5 человек Хантеру, тот быстро нашел преступника и взял с поличным при попытке сбыта части похищенного. Человек ничего не пытался отрицать, но когда Хантер потащил его в тоннель, поплыл, стал плакать и просить отпустить, предлагая все что угодно. «И чем я лучше него?» – крутилось в голове Хантера. «Я обрек на медленную смерть его жену, возможно, детей. Детей, может, даже на то, что хуже, чем смерть. На торговлю собой. Черт, черт, черт! Но я не мог поступить по-другому. Не мог».